Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы сегодня в воскресный вечер с вами в студии в передаче «Беседы с батюшкой». И у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка,
здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, ну, начну сразу с тех вопросов, которые к нам пришли уже на наш сайт. Будем ждать звонков телезрителей наших. Попросила батюшку в нашем храме помолиться о моих родных, но он отказался, потому что они некрещенные, в храм не ходят. Знаю, что на проскомиде их поминать нельзя, но помолиться за них разве грех?
Нет, не грех, но взаймы давать грех?
Нет.
Нет. Дай, пожалуйста, 40 миллионов мне взаймы. До среды.
Ну, миллионов нет, а 40 рублей точно дам.
Ну вот. И, так сказать, хочу – даю, не хочу – нет. А что, это он что, обязан? Попросил, он отказал. У него какое-то личное такое правило.
Но именно это правило личное, это не то, что церковный запрет
нет,
на такую молитву.
Церковь молится не только за некрещенных, но это все батюшки знают, во время иктинии об оглашенных. Специальная молитва о некрещенных. Но мы можем молиться и за врагов наших, даже за военных врагов. Власти. Власть у нас 70 с лишним лет какие были? Мы же за них молились. И вот они исчезли, как дым. Это ж... Почему? Ведь никто ж против них не выступал. Они растворились, как дым. Это что? За молитвы церкви. Аккуратно исчезли. Так что церковь молится и о животных, о стадах, о коровах, лошадях. Овцах,
о пчелах.
О пчелах, о насекомых. И в ту и в другую сторону есть молитва об изведении всяких вредных насекомых. Даже там Трифону Мученику есть молитвы специальные. Вот. А есть наоборот, чтобы благополучие было для пчелок, которые являются полезными насекомыми, людям мед дают. Если уж за пчелу можно молиться, так почему нельзя за человека молиться? Ну, конечно, можно. Ведь вся империя молилась за царя Константина. Ну, я имею в виду христианское. А он не был крещен. Крестился за несколько месяцев до смерти. Равноапостольный и великий царь Константин. Что ж тут такого-то? Поэтому, ну, батюшка не хочет, а как его заставишь? И дело добровольное.
И выпытывать у батюшки причины отказа не стоит.
Ну, может быть, это что-то и стоит. Смотря чем пытать. Может быть, это во что-то и обойдется.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, Татьяна. Батюшка, такое счастье, дозвонилась. Я с таким трудом даже не ожидала, что так посчастливится сегодня.
А мы-то как рады.
Батюшка, у меня такой вопрос. Ну, я еще хочу сказать, что мы вас бесконечно очень любим, все время смотрим, вот, и желаем вам много лет, в добром здравии, святым Александром, вам, вашим деткам и всем-всем. Батюшка, вопрос такой. У нас храм Петра и Павла. Вот, на иконостасе у нас 12 апостолов, но в их числе апостол Павел. Ну, то есть ничего, конечно, апостол Павел – это наше все. Но мы же знаем в Деянии, что 12 апостолам был избран Матфей по жребию. И везде, вот я обращаю внимание, может быть, как бы, и мысль такая у меня праздная, но мне все же вот интересно. Потому что везде-везде апостол Павел входит в число 12 апостолов на иконах, в иконостасах и везде. Вот у нас в монастыре трапезная. Вот, батюшка, как вы объясните? Спасибо, Господи.
Ну, очень просто объясняется, потому что церковь его поставила вровень с Петром. оба первоверховные апостолы. Поэтому его помещают в сон апостолов, хотя он никогда лично со Спасителем не был знаком. И апостолов всего 12. Поэтому Матфею пришлось потесниться немножко. Но он, как человек скромный, смиренный, он не в обиде. И более того, на иконах сошествия Святого Духа на апостолов в Сионской горнице изображается апостол Павел всегда. Хотя к этому времени он еще был даже не крещенным.
Но икона – это не есть некое такое точное изображение события? Это есть некий все-таки образ?
Икона – это есть богословское выражение некоторой истины. Что она может включать в себя исторические реалии?
А может, не включать?
А может, не включать. Это зависит от задачи, которую ставил себе иконописец.
Как часто изображают на одной иконе святых, которые жили вообще в совершенно разные эпохи. Между ними тысячи лет. А их могут соединить в одну композицию.
Совершенно верно. Абсолютно правильное наблюдение. И еще. На одной иконе могут изображаться несколько ликов одного и того же святого. Например, в житиях, в клеймах. А вот очень часто на Большом поле Иоанна Предтечу изображают и в темнице, и с крылами, как вот ангел, посланный от Бога, и еще усекновенную его главу. Все на одном поле. Как бы на одной иконе изображаются разные отрезки времени. Разные эпизоды жития величайшего последнего пророка Ветхого Завета.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вам звонит с Великого Новгорода Ирина. Вот. У меня вот будет к батюшке такой вопрос. Батюшка, вот подскажите, пожалуйста, вот у меня уже года в 3 или 4, ну вот точно не могу сказать, вот мироточат иконы. То есть сперва, значит, Иисус мироточил икона, потом проходит какое-то время, вот, мироточила Богородица. Вот, но мира было не очень много, и она как бы потом приостановила мироточение. Сейчас мироточит другая, значит, икона, тоже Христа. Вот.
Так в чем вопрос? Вопрос-то в чем? Вопрос.
Что это? Почему мироточит и дома? И вот хотела бы узнать у вас, чтобы вот вы посоветовали, хорошо ли это или плохо.
Хорошо. Я вам таком задам вопрос. Иисуса Христа распяли, это хорошо или плохо?
Значит, иконы. Хорошо ли это или плохо?
Я услышал. Вы можете выключить звук у телевизора?
Ну, да, я выключила.
Выключила. Ну вот, спрошу у вас. Иисуса Христа распяли. Это хорошо или плохо?
Я думаю, что плохо.
Плохо. Но если бы его не распяли, мы бы с вами после смерти пошли бы в ад. Это хорошо или плохо?
Плохо.
Ну а как же так? Либо ему надо взойти на крест, тогда у нас есть надежда на спасение. А если он не взойдет на крест, то тогда мы в погибели будем. Вот ответьте. Ну что, ну?
Не знаю, батюшка.
Не знаю. Как ответить. Ну вот. Да. Та же здесь. Иконы должны мироточить. Это самое обычное явление. С тех пор, как пишут иконы, они мироточат. Иногда это можно рассматривать как некий знак. А иногда самое естественное проявление для иконы. У нас в храме тоже там 5 или 7 икон в разное время мироточили. Ну, две иконы обновились. Что это значит? Они были совсем темные, а повисев годик в храме, они стали светлые. То есть очистились сами, никто их не трогал. Так что это обновление икон, церковных куполов, это явление очень известное. Так что тут ничего, мироточит, ну и как бы слава Богу. Это что значит хорошо или плохо? Вот тут, понимаете, вот человек тяжело заболел. Это хорошо или плохо? Вы слышите меня? Алло, слышите меня?
Да, слышу.
Вот человек заболел, это хорошо или плохо?
Плохо, конечно.
Но благодаря болезни он пришел к Богу.
Ну, да.
Значит, болезнь была хорошо.
Да.
Да, поэтому лучше заболеть и прийти к Богу, чем быть мордастым здоровым и Бога так и не познать.
Угу.
Понимаете?
Да, понимаю.
Ну вот. Я очень рад, что мы друг друга поняли. Всего вам доброго, спасибо. До свидания.
Батюшка, но если для икон мироточение это обычное дело, почему не все мироточат? А лишь из некоторые и лишь в некоторые.
Для человека воевать это обычное дело?
Нет.
Как?
Ну, смотря против кого воевать.
Не, вообще, вот война для людей. Вот с тех пор, как Каин убил Авеля и кончая нашими событиями на Украине. Это обычное дело, вот война. Что
привычное.
Привычное, обычное дело. Но разве все воюют? Не все, вот ты же не воюешь.
Нет.
И я не воюю. Так что и иконы. Одни мироточат, а другие нет.
То есть искать какого-то знамения в этом мироточении не стоит? Или какого-то знака от Бога? Или призыва к чему-то?
Я бы не стал. Сегодня ко мне приходит молодой человек, такой симпатичный, говорит, батюшка, у меня вот сон приснился. Я говорю, иди. Ну, мне еще на старости лет чьи-то сны разбирать. Я же не настолько больной, вот, чтобы этим заниматься. Ну, смысла нет. Ну, что во сне копаться? Конечно, истолковать сон, как правило, на 90% нет никакого труда. Ну, просто неохота этой ерундой заниматься.
То есть это человеку не поможет?
Опять, что значит поможет?
Нет, если сон толковать, значит, в нем есть некий смысл. Надо признавать, что он...
Но он есть, но он, понимаешь, он всегда искаженный. Его всегда нужно оттуда доставать. И потом нужно, чтобы еще человек поверил этому толкованию.
Но это самое сложное.
Ну вот, тогда что время на это терять?
Потому что каждый уже знает, что хочет.
Вот, совершенно верно. Совершенно верно. Уже подходит с готовым, и если ты утвердишь его, он доволен. А если ты предложишь другое толкование, он уже начнет кипятиться. Зачем отношения портить? Лучше пусть идет с Богом. Это слишком зыбкая материя, сон, чтобы церковь такими глупостями занималась.
Но во все времена Господь давал некие знамения человеку, некие знаки, которые...
И это происходит чрезвычайно редко. И когда знак от Бога, никаких сомнений у человека не бывает.
Это крест на небе.
И бывает наоборот, что никаких сомнений нет, а это совершенно бесовское изобретение. Так тоже бывает. Чему я бывал свидетелем неоднократно. Но по другим косвенным признакам поведения человека.
По окончании земной жизни мы все пойдем на страшный суд. А в чем он будет заключаться? И одинаков ли он будет для всех?
Ну, во-первых, мы никуда не пойдем. Во-вторых, суд, он идет в течение всей жизни человека. И когда человек умер, он в этот момент и случается. Дело в том, что когда человек умирает, душа отходит от тела, он переходит в такое состояние, где времени нет. Поэтому второе славное пришествие Христа Спасителя на землю, оно происходит, можно сказать, одновременно с этим событием. Как в русской сказке. 10 минут поспал, проснулся, 100 лет прошло. Знаешь такие?
Да, слышал.
Ну, здесь то же самое. Для нас есть время. Человек умер, время идет, мы юбилей празднуем, а там уже как бы все решено.
Там все в одно мгновение.
Да.
И мытарство, и испытание, и приговор. И...
Да. Мытарство просто это переживание своей прошлой жизни с ее грехами, страстями.
Но все-таки есть 3-й день, 9-й, 40-й. Значит, душа тоже подчинена этому исчислению?
Нет. В Древней Церкви эти дни были плавающие. Это потом они установились. Как древние монахи, они не все молились Иисусовой молитвы. Просто потом она стала, так сказать, общепринятой. А брали какие-нибудь слова из псалмов, например, творили молитву «Помилуй меня, Боже». Отрывок из 50-го псалма. «Помилуй меня, Боже». «Помилуй меня, Боже».
Когда мы совершаем поминовение душе в 40-й день, так церковь и проповедует, что в этот день совершается над ней суд, и поэтому молитвы церкви особо важны в этот день. И даже если этот день попадает на какой-то там...
Да, это связано с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Это нам дан некий образ. Но понятное дело, что молитвы важны, но степень их важности, глубина каких-то изменений в душе человека, который прожил, она нам неведома и не можем на это повлиять. И это суд Божий, это не суд человеческий. Слово «суд» – это приточное слово. То есть, как вот Господь говорил, и мы неделю празднуем о страшном суде, что болен был и посетил меня. Вот он, суд. А когда это могло быть? А это только в твоей жизни. Вот заболел человек, ты его посетил. И человек говорит: спасибо, ты меня проведал. Вот, значит, ты выиграл эту маленькую часть суда. Суд, он длится всю жизнь. Вот услышал человек слово о Христе, принял Христа, а другой услышал, не обратил никакого внимания. Птицы небесные пришли, поклевали это семя, слово о Христе, и улетели. Вот и ничего не осталось, и что? Ну, ничего. Это же ты отверг Христа. Ты. Вот он и твой суд. А говорит, он хороший человек. Ну, так и хороший, я что-то. Никто не говорит, что ты плохой. Но ведь не за, человек идет в Царствие Божие не потому, что он хороший, или потому, что он плохой. Это вообще не рассматривается. Рассматривать совершенно другое. Ты любишь Христа? И насколько? Чем больше любишь, тем ближе будешь ко Христу. Чем меньше любишь, тем дальше будешь от Христа.
То есть каждый человек должен сам себе задать вопрос, что я люблю больше всего?
Ну да, что, кого. И от этого смысл жизни.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вам вечер и доброго здоровья. У меня такой из Подмосковья раба Галина. Вот сказано, что не осуждай. Суд – это промысел Божий. А уж как относиться к тому, что человек сам себя осуждает? Вот, допустим, что-то я... Вот здесь надо было бы промолчать, я сказала. Или там надо было вступиться, а я вот что-то не сделала. И вот когда сам себя за это без конца вот ругаешь, и это вертится и вертится, и как бы получается, что сам себя судишь.
Хорошо, Галь. А что, в чем вопрос-то?
Хорошо это или... плохо.
Правильно ли это, допустимо ли это, не вмешивайся в промысел Божий.
Галь, вы не можете вмешаться в промысел Божий. Понимаете, как вот...
Ну, как бы я делаю не свое дело.
Да это вообще ни на что не влияет. Понимаете, вы делаете бессмысленную вещь. Просто зря тратите энергию души. Ну и когда человек там сидит у телевизора, он тоже зря тратит энергию души. Поэтому это мы постоянно люди занимаемся всякой ерундой.
Батюшка, самоукорение. Разве это пустая трата
всё,
времени?
Всегда. Вот я смотрю «Союз», я от этого очень много получаю.
Ну, про «Союз» мы не говорим. Я говорю про программу «Артист».
Я такой не знаю.
Или там какие-нибудь кулинарные. Или там еще про что-то. Вот.
Ты могла бы с вами говорить на эту тему. Я сама удивляюсь и изумляюсь. Ну, как называются блюда русской кухни, которые никогда не видели русской кухни.
Ну, разумеется, это все, так сказать, шоу. Так вот, если вы что-то совершили и мысленно или вслух каетесь перед Богом и просите у него прощения, и впредь больше уже этого не делаете, то тогда это имеет смысл. А если просто, ой, я такая-сякая, окаянная, через 15 минут опять то же самое, тогда какой в этом смысл? Никакого. Поэтому если есть покаяние, то есть изменение вашего поведения, вашего отношения к этим вещам, тогда это имеет смысл. Если это просто ля-ля, то это пустое сотрясение воздуха. Понятно, Галь?
То есть вы считаете, что...
Да, Галя, я вообще ничего не считаю. Я же не бухгалтер. У меня другая совсем специальность. Чем мне считать? Просто я предлагаю вам порассуждать. Если человек все время себя осуждает за свои прегрешения, но не меняется, какой смысл в этом осуждении?
Никакого.
Никакого. Значит, он занимается бессмысленными вещами. Бог дал ему разум, дал ему мысль, а он совершает бессмысленные вещи. Вещи. Жалко, зря тратить свою жизнь на всякое барахло. Поэтому, если человек видит в себе прегрешение, он должен стараться обязательно исправить это. Он должен меняться к лучшему. Чтобы к пенсии Галя превратилась не в бабу-ягу, а в ангела.
Я буду стараться.
Вот это конструктивно. Вот это правильно.
Огромное вам спасибо. Только с вашей помощью, с помощью ваших молитв.
Галочка, Бог в помощь.
Всегда небольшое вам спасибо огромное.
Счастливо. Жизни. Всем привет.
Батюшка, ну вот немножечко еще дальше. Вот это самоукорение, оно разве не помогает человеку устоять в соблазне? И в какой ситуации оно...
Вот в этой ситуации, которую писала Галя, не помогает. А если человек, начитанный в святоотеческой литературе, занимается самоукорением как некоторым духовным упражнением и понимает, что это такое, тогда помогает.
У Иоанна Лествичника в «Лествице» есть целая глава, посвященная одному монастырю. вот, которым люди...
Плакали о покаянии.
Да, да. Темница такая называлась.
Да, конечно.
Которые вот занимались постоянным плачем, самоукорением в течение многих-многих лет.
Да, и вот это же как духовное упражнение, которое стало определенным образом жизни. И это их меняло. Поэтому Иоанн Ильич приводит это как, ну, как некую методику, можно сказать, покаяния. Он говорит, вот видел я, и дальше вот это описывает. Сам он в этом не участвовал.
Он был гостем там.
Да. Но вот он говорит, вот есть такой метод. Но для современного человека, ну, по большей части, я что-то не видел, что вот это самоукорение обычно, это говорит, ой, я великий грешник. Ничего, кроме гордости, в этом высказывании не услышишь.
А вообще слово «великий», да, часто звучит.
Ну да, что хочет быть великим, будучи никем.
Хотя бы грешником.
Да и грешник-то ничтожный. И грешки-то какие-то мелкие. То ли дело леди Макбет Мценского уезда. Это серьезно. А то там что-то по мелочи. Как увидишь, так и осудишь. Как ступишь, так и согрешишь. Прям такие великие грешники по 1,50 м. Вот. Это все несерьезно.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Алло.
А вы нас слышите сейчас?
Алло.
Не слышите.
Алло.
Надо выключить звук у телевизора, и тогда сможем общаться. Говорите.
Вы нас слышите?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такое сомнение в душе. Я сама прихожу, меня зовут Татьяна, я звоню из Курска. Я вот уже третий год хожу в храмы. Постоянно причащаюсь, исповедуюсь. Вот я пришла в храм, в который я тоже постоянно хожу. И, исповедовавшись батюшке, я задала вопрос. Но батюшка мне ответил, что я не являюсь ни прихожанкой этого храма, он мне ответить не может, потому что не знает мою семью, хотя я у этого батюшки и исповедовалась, и причащалась я его разрешению. Вот. Маму свою приводила старую в этот храм на исповедь и на причащение. Дочь моя ходит в этот храм. Но я сейчас стала ходить еще в собор, и еще в один храм я хожу. Ну, и в храм тоже я хожу. Но в последнее время я болела, и 3 месяца я не являлась в этот храм. Вот у меня расстройство получается в душе. И я являюсь прихожанкой этого храма. И мог ли так мне батюшка ответить? И как мне вот теперь вот на себя ощущать? В чем заключается эта прихожанка? Я должна заявление написать или как мне быть? Что такое? Почему я не прихожанка? Хотя я и хожу в этот храм.
Ну, прихожанкой называется та, которая постоянно ходит и считает этим храм своим. А вы прихожанка 5 храмов, поэтому вас там мало кто знает. И, может быть, батюшка уже к следующему вашему приходу в храм уже опять вас забудет в 6-й раз. Вот и все. Прихожанин считает, что в храме в этом, ну, как бы, живет. Участвует, помогает ему, вместе молится, вместе причащаются и так далее. Это не значит, что запрещено ходить в другие. Но просто священник всегда знает свою паству. Если не по именам, но в лицо-то уж, по крайней мере, знает, что вот это к нам входит.
А бывает, что священник и запомнит человека в лицо, и видит, что долго не было. Пару месяцев не приходил.
А тут 3 месяца.
Вот, потом приходит человек с вопросом, батюшка говорит, ну подожди, я тебя не знаю совсем. Как я тебе могу ответить?
Некоторые вопросы, они связаны действительно с семейной жизнью. И как тут, что посоветовать наобум?
О, батюшка, вот...
Что, у тебя есть вопрос?
2/3 вопросов, которые нам пишут о семейной жизни. Ну, предлагают нам дать совет такой очень такой решающий. Например, разводиться или не разводиться, там, жить вместе или порознь. Там, ну, вот. А как так совет дать, если вообще не знаешь ни человека, ни семьи?
Это еще что? А то, говорят, покупать дом, не покупать. Машину менять или не менять?
Батюшка, благословите другую работу. Я не знаю, какая была, и не знаю, какая будет. Может, он киллером хочет устроиться. Я ему сейчас благословлю.
Да.
Послание.
Нет, дело в том, что большинство людей, ну, и особенно женщин, ну, в храме, понятно, больше всего женщин. Ведь женщину Бог вот так одну не создавал. Он создавал женщину как помощник мужу. А чтобы вот эти все вопросы решал муж. Но в силу малодетности мужчины стали вырастать в семьях не самостоятельными. И за них все решения принимала мама. А еще десятки миллионов вообще без пап. И вот какие-то такие простые решения мама. Правильно, неправильно, но ей приходится за мужчину решать. А когда вопрос сложный, она растеряна. Потому что у женщины к этому даже ум не приспособлен. Потому что женщине очень трудно видеть на далекую перспективу. Как исполнитель она хороша, так ее Бог создал. А как человек-стратег, женщина... Редкая женщина может быть стратегом. А вопросы жизни, они такие стратегические. Хотя и в рамках семьи. Поэтому она в тупике. Поэтому женщина, когда не замужем, вот, или брак какой-то у ней неудачный, а неудачный, потому что ну, она сама замуж выходила. Опять, она вот выходит замуж, вроде так, вроде. А на следующий день уже оказывается. А я не знала. То есть, опять, ей трудно вот, ну, как-то к этому подготовиться, исследовать вопрос, стоит ли за этого гражданина замуж выходить или не стоит. Вот. Поэтому тут очень много кроется вот, для современного человека, очень много таких ловушек. Вот. Ну, а потом начинается феномен чемодана с ручкой. И нести тяжело этого мужа, и бросить жалко, потому что много в него вложено. Вот. А толку действительно нет. То, что эти маменькины сынки все, они только могут женщину, так сказать, на работу прогонять. А самому что-то решать ничего не в состоянии. Слава Богу, что они хоть могут еще работать некоторые. Вот. Ходить на работу, там что-то получать, и то слава Богу. Как мне одна соседка по деревне Нина, Царствие Небесное, говорила, сейчас мужик вообще, говорит, его держать невыгодно. То есть она его смотрит, как Борова. То есть он вот что-то жрет, а нарабатывает, плюс его пенсия, это меньше, чем он сжирает. Невыгодно его держать, мужика. То есть она по-крестьянски так очень убедилась. Потому что вот вся жизнь перебаламучена. Вот этими неправильным устроением жизни. Поэтому семейные проблемы все время, потому что мужчина несостоятельный, женщина вынуждена принимать какие-то решения, которым они и куда они идут? Они идут к батюшкам. А что тут батюшка может сделать? Батюшка, во-первых, это он должен быть специалистом по семейным ситуациям, таким, психолог семейный, и он должен приехать в эту семью, там, дней пять пожить, посмотреть, что там происходит. Только тогда. А то бывает так. Приходит жена и начинает про мужа такое рассказывать. Конечно, разводись сегодня же. Потом приходит мужичок, а ты не знаешь, что он ее муж. Начинает про нее рассказывать. И ты говоришь, ну вообще, как ты вообще это терпишь? Надо же немедленно разводиться. Беги от нее, как и чумы. А оказалось, что это они вот просто так воспринимают друг друга, и на самом деле они муж и жена, и вполне можно там что-то слепить. Ну так как если батюшка этого всего не знает, он, конечно, даст совет не тот. Потому что, опять же, женщина в силу короткости ума, она думает, что батюшка – это Господь Бог.
Что ему открыто вообще.
Все напрочь.
Вперед, назад.
Назад, вперед, в бок, вглубь, до неба. Это большое заблуждение, потому что батюшка такой же обыкновеннейший человек. Вот. И просто у него служение такое в церкви. Но это же не значит, что он мудрый. Даже если батюшка святой, это не обязательно, что он мудрый.
Или прозорливый.
Или, да. Да это вообще не нужно, прозорливость. Все эти вопросы, они, вот если взять горелую спичку, разломать на 6 частей, все проблемы, они вот 1/6 горелой спички, им цена. Просто для человека это важно, если спичка под ноготь влезла, это же проблема, палец-то гниет, он болит. А проблема-то вот, и иголкой только выковаривать, а потом одеколончиком или там зеленочкой помазать. Но кажется-то, что это вообще свет клином сошелся на этом месте. И вот поэтому такие всякие недовольства, недоумения. От батюшек чего-то ждут. И исцеление, и всякие вот эти трюки, благословите, не благословите.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Батюшка, у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите, да?
Отлично.
Алло, слышите?
Выключите у телевизора звук.
Выключили у телевизора звук.
И говорим по телефону только.
Меня зовут Анна.
А меня Дмитрий. Будем,
Батюшка, Дмитрий, я
Анюта, поняла. Будем знакомы.
У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот я работаю руководителем небольшого предприятия. Вы знаете, вот бывают такие ситуации, когда человек очень, ну, ведет себя неправильно на работе, его нужно наказывать. Для меня это очень большая проблема. Вот православный человек, он как должен себя вести? Мне всегда очень жаль людей. Мне кажется, что я их неправильно наказываю, что все-таки даже человек повел себя, то он обязательно это сделал не на вред, не со зла, а просто вот он такой человек. Вот как не быть в такой ситуации? Как мне должна поступать с людьми?
Надо выгнать немедленно.
Я вас очень плохо слышу.
Надо выгнать немедленно, чтобы паршивая овца не портила все стадо. Надо думать не только о человеке с неправильным поведением, а думать и о всех остальных. Они-то что страдают? А выгнав с работы, он в другой раз уже будет осторожнее. Услышали, нет?
Да, я услышала вас. Но вы знаете, сегодня, хоть и говорят, что у нас нет свободных рабочих мест, но у нас сегодня нехватка кадров. И из-за этого иногда возникают вот проблемы человека выгнать с работы, а замен-то ей не так много, к сожалению.
Ну, так бывает, но если человек приносит вот атмосфере коллектива вред, лучше прибавить зарплатку тем, кто работает, и их подзагрузить немножечко, этого человека выгодит, потому что он ведет подрывную работу.
Спасибо вам большое.
Вы знаете, мы даже с прихода некоторых людей, которые вели подрывную работу, удалили. Атмосфера улучшилась. А те, которые ведут подрывную работу, ушли в подполье из-под тяжка.
Да.
Но просто веселей стало. Понимаете? Потому что вот, как всегда, люди как-то привыкают к хорошему и начинают свинячить вокруг миски, из которой едят.
Да.
Вот.
К сожалению, да.
Да, ну, конечно, я руководитель, вы руководитель, поэтому мы все понимаем. И более того, когда мы выгоняем такого человека, то ему лучше. Его раз выгонят, два, три, а потом он, так сказать, помыкается и будет себя вести хорошо.
Да,
сдерживаться будет. А еще вообще лучше, хотя дело неприятно, но вообще человеку перед выходом рассказать. Я тебя увольняю вот за то-то и за то-то. Это тоже будет полезно. Хоть это неприятно, так один взрослый человек другому взрослому говорит. Лучше бы, когда сам понял. Но сам понимает не сразу. Вот. А лучше сказать. Бог в помощь.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Батюшка, ну вот в ту же тему. Муж не работает, выпивает, ругается, при детях жену бьет. Она его жалеет, потому что куда он денется, если я его выгоню? И вот она его терпит, терпит, а он вот ведет такую подрывную деятельность в семье. И здесь как бы...
Простите, это дело мужа и жены. Если она жалеет его, а не детей, которые растут уродами, потому что нет ничего вреднее для детей, когда отец лупит мать. Ну, просто нет ничего. Это первое. Второе, она покрывает уголовное преступление. Когда мужчина бьет женщину, это статья. Минимум хулиганство. Минимум. Вот. Поэтому, раз она это покрывает, она тоже преступница. И дети вырастут уродами. Поэтому она не его жалеет. Просто она вот приспособилась к такому образу жизни и так далее, и так далее.
Может То есть быть... ей страшно просто поменять что-то
да,
в жизни
да,
своей.
Да, да, да. А потому что, опять же, ей трудно принимать в жизни решения. Она совершенно вот этот человек такой слабый, не самостоятельный. Поэтому она и вышла замуж вот именно за такого. Совершенно не в состоянии разобравшись. Попала вот в такую беду. Ей трудно очень принять решение такое. Но для пользы детей это совершенно необходимо.
То есть для пользы детей такого выгодно.
Ну, представляешь, что такое отец для детей? Образ все. Всего. Ее дети видят образ. Пьянство. Курево, разумеется, потому что не бывает без пьянства курево. Курево без пьянства. Не работает и бьет жену. В голове образ, как мужчина должен себя вести по отношению к женщине. Дальше он будет такую же семью делать страшную. Так же издеваться над следующей женщиной. А его сын над следующий и так далее, и так далее. И искать будет такую безответную. Это же понятно.
Вот так грех перейдет на весь род.
Ну да, конечно. Конечно, это очень... Это вреднейшее вообще дело.
В послании к Тимофею есть такие слова: «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно». О какой заповеди идет речь?
О всех.
И что значит «неукоризненно»? То есть, ну, в какой
неукоризненно
степени?
Значит, укоризненно – это можно воспринять как критика. Чтобы так исполнять, чтобы не к чему было придраться.
Но это хорошо, если человек уразумеет эту
заповедь. Ой, если человек не уразумеет, тут вообще не о чем говорить.
Есть вопрос у нас. Добрый
Алло,
вечер.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Хотела бы у вас спросить такой вопрос. Мы молодая православная семья. Мы ходим в храм, когда получается маленький ребенок растет. И вот такая проблема существует в семье, что муж выпивает. Это у нас уже 10 лет, вот все пью, и муж вроде обещает не пить, но все равно все повторяется. Например, даже когда сидит с ребенком, я прихожу с работы, он может уже выпить. Я теряю вообще над собой контроль, уже как бы, ну, не могу даже сдерживать себя. И у меня почему-то постоянное такое ощущение, что я должна контролировать вот его. Например, там, чтобы он никуда не зашел, никуда не ушел, ни раз никого не встретил. Вот такое вот правильно я себя веду. И должна ли я вот его как-то направлять? Вроде он трезвый, все понимают, обещают, не буду с ним. Все вот это вот. А потом получается все снова, и ямка затягивается на несколько дней.
Понимаете, какое дело? Есть такая русская...
Можно я сейчас спрошу?
Нет, подождите. Я сейчас... Мы с вами поговорим на эту тему. Сперва. Русская пословица. Чужую беду руками разведу. То есть раз, и все так очень просто. На самом деле, это только вам решать. Больше никому. Если бы я был в вашем положении, я бы сегодня бы его выгнал из дома. Вот. А завтра бы поменял дверь железную с замком и смотрел в глазок. Если трезвый, заходи. Если пьяный, не пускать. Если он после этого не справится, подать на развод. Почему? Потому что алкоголизм – это тяжелое психическое заболевание. Вот он сейчас выпивает, а это, скорее всего, у него вторая стадия алкоголизма. Но это надо, так сказать, его опросить, или вас подробно, сейчас не будем этим заниматься. Но потом будет третья стадия алкоголизма, а потом четвертая. Вот звонила женщина, которой муж и пьет, и бьет. У него уже третья стадия алкоголизма. У него уже агрессия алкогольная. У вашего мужа будет то же самое. Он потом перейдет уже на грубость, на мат, на побои и так далее. Потом он потеряет работу и так далее. Вы это все будете проходить. Спрашивается, во имя чего? Если вы совершили такую глупость, вышли замуж за человека, который пьет, даже вот всем девушкам могу сказать, если вы видели своего приятеля пьяненьким, то за такого замуж выходить нельзя. Если он при вас уже выпивает, то когда он будет мужем, это абсолютно наверняка, что он будет пить. И дальше вот эти все будут проблемы. Пока вы молодая, надо его, так сказать, попытаться вот такими строгими мерами привести в чувство. Если не получится, надо разводиться. Может быть, вы еще замуж выйдете. Пока ребеночек маленький, и найдется хороший человек, который вас полюбит. А с пьяницей это бесполезно. Это бесполезно. С пьяницей можно жить, только если вы сама алкоголичка. Тогда вот два алкоголика, они хорошо уживаются. Они ругаются, дерутся, бьют друг друга, ходят оба с синяками, дети голодные ползают на грязном полу, пока у них опека детей не отберет. Вот. Но вместе они по очереди за водкой ходят, и все у них как бы любят друг друга. А так с таким тяжелым психом, алкоголиком жить, это просто невозможно. И зачем вам на это тратить свою жизнь? Совершенно непонятно.
Ну, вот тоже вопрос. Выгоню. Он где-нибудь там под забором замерзнет. А на мне, на моей совести, будет вот смерть этого
ни
чужого мне человека.
Ничего подобного. Вон бомжи не замерзают. До часу ночи можно покататься на метро. Пряменько так пройти. После часу ночи можно найти подъезд, где нету кодового замка. подняться на самый верх и между двумя площадками спокойненько поспать. На мусорном баке можно найти картонку от сливочного масла, постелить. Вообще тогда и тепленько будет. Жестко, но тепленько. И все. А уже если человек несколько раз, ну, всегда пойдет к маме там, еще что-нибудь найдет себе, какое-то пристанище. Как пьяный, уже сразу туда и едет.
Батюшка, у нас еще один вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Я хочу вам задать такой вопрос. В Писании написано: «Просите, будет вам дано». Вот я за женщину ухожу уже более 3 лет. У нас сначала с ней все было очень хорошо. Сейчас она, к сожалению, вот уже 3 года не хочет со мной заводить семью. И тем не менее она говорит, что я самый хороший, самый замечательный. Но тем не менее вместе она жить не хочет. То ли я мало молюсь, то ли правда. Я хочу венчаться с ней, хочу быть с ней вместе. И дочери с ней, с ее очень хорошо, в хорошем контакте. Но вот как-то не получается. То ли я, то ли мы не созданы для друг друга, то ли мало молюсь, я не знаю. Вот такой вопрос у меня.
Дело не в этом. Мне так кажется. Сами знаете, что информации тут очень мало. Но вы говорите, я вот хочу жениться, хочу венчаться. Что-то не больно видно, что вы хотите. 3 года женщине морочите голову. Причем женщина не юная, у нее уже дочь большая. И я не знаю, как это вообще. Она-то еще выдержала. 3 года, говорит, я ухаживаю. Что там ухаживать-то 3 года? Это совершенно, как бы в вашем возрасте, совершенно ни к чему.
Батюшка, ну, видно, он уже сделал предложение, получил отказ. Раз он говорит, что она не хочет.
Ну, она его изучила и не хочет. А что, это не свободное разве решение?
Противоречит ее словам, что он самый замечательный, самый лучший, но нет.
Ну что ж, может, она не любит. Разве это не аргумент?
Да нет, конечно.
Тем более, раз он вот за 3 года, потом он говорит, хочу. Он же не говорит, что он сделал предложение. Она видит, что, как вот этот Нона Мордюкова говорит, хороший, говорит, ты мужик, но не орел. Этому сказала Царство Небесное Ульянову. Вот. Так же он хороший мужик, но не орел. А она хочет орла. На кой он ей? 3 года он не мычит, не телится.
То есть то, что надо быть решительнее?
А как же? Мужчина должен быть решительным. Он должен решать все вопросы, с которыми сталкивается семья. Он. Она видит, что он в этом слабоват.
То есть она в этом плане, так сказать, мудрость такую проявила?
По-моему, да. В общем, дорогой мой, я целиком на ее стороне.
Будьте решительнее, батюшка. Пора прощаться.
Решительно простимся.
На неделю.
Да. Всего доброго, до свидания. Будем живы-здоровы, до следующего воскресенья.
Спасибо вам, батюшка. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.